Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. Сегодня в начале часа мы с вами прослушаем проповедь брата Михаила Ивановича Хорева «Учитель, где живешь?». А во второй части этой радиопрограммы мы прослушаем беседу брата Ивана Васильевича Урсоу «Верность».
Братья и сестры, вот и подошло, можно сказать, последний час нашего общения. Сейчас прочитаем Слово Божие, порассуждаем с вами, помолимся, что-то споем и разойдемся. А в следующий раз хотелось бы опять встретиться. И самое заветное желание, чтобы вот в таком составе встретиться и на небе, чтобы никого не потерять, чтобы никто, придя на это место, не топтал дворы Господни, проводя жизнь праздно, чтобы сегодняшнее общение не судило никого в последний день, чтобы никому не было сказано, ты слышал и не принял Господа. Прочитаем Слово Господнее. Записано известное всем место, братья и сестры, Евангелие, Святое Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 29 стиха и далее. Выборочное. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира! Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что был прежде меня». 35 стих. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот агнец Божий!» Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Равви», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавшим за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». Вот такая картина, братья и сестры. Иоанн Креститель у Иордана стоит и проповедует. Он пришел для того, чтобы приготовить сердца народа к пришествию Иисуса Христа, Сына Божьего. Сын Божий, сам Бог воплотится в человека, примет образ раба и по виду будет как человек. И он придет, и Иоанн должен приготовить сердца и направить взоры к Богу. Вот предназначение Иоанна. Иоанн был авторитетен. Ему было около 30 лет, когда уже стоял у Иордана и проповедовал. Он был авторитетен весьма. К нему приходили, и Ирод знал, правитель знал его. Воины приходили, книжники, фарисеи приходили, весь народ приходил, и все шли, 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 шли к нему. Много сот лет не было пророка в Израиле, и вот, наконец-то, посетил Господь народ свой через пророка. Сколько было радости! Молодой пророк Божий! И каждый приходил и спрашивал: «А что нам делать? А что нам делать? А что нам делать?» И для каждого у Иоанна было слово. И вот однажды, когда по обыкновению окружала его масса народа, шел Иисус в отдалении, проходил мимо. Не в эту толпу, мимо проходил, но на видимом расстоянии. И Иоанн, увидев его, показывает: «Вот Агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя. Вот он». И я не сомневаюсь, в этот момент все отвернулись от Иоанна и посмотрели на Иисуса. Вот Агнец Божий, который берет грех всего мира. Вот он идет, показал Иоанн. Все отвернулись от Иоанна, а потом повернулись к Иоанну и говорят: «Ну, на чем мы остановились? Продолжай». Братья и сестры, как вы думаете, если бы мы в этой толпе стояли, как бы мы отреагировали? Ведь мимо-то проходит Сын Божий, который берет грехи всего мира на себя. И если мы верим Иоанну Крестителю, должны поверить этим словам. Мне кажется, должны оставить Иоанна и бежать к Иисусу и поклониться Ему. «О, Иисус, и через Моисея, и пророков, Исаию ты обещал прийти, вот, наконец-то, пришел и поклониться ему». Ну, казалось бы, так, по справедливости. А те посмотрели и отвернулись, готовы опять слушать Иоанна. Братья и сестры, а как Иисус смотрит на вот то событие, что за ним никто не пошел? И он прошелся по берегу, вернулся обратно. Он жил в какой-то комнатке, наверное, в каком-то домике снимал эту комнату, видимо, так. Каково настроение Иисуса? Он первый раз вышел на миссионерский путь. Первый раз показался народу как Сын Божий. Первый раз. И за ним никто не пошел. Никто. Я не знаю, если бы в этой толпе был, наверное, настроение толпы, наверное, и на меня бы повлияло, и я бы, наверное, не пошел. Даже страшно подумать. Никто не пошел. Какое настроение Иисуса? Не знаю. Наверное, склоняясь перед Отцом Небесным, на ночь молясь, говорил: «Отче благой, я пришел выполнить волю Твою. К Своим пришел, и они не приняли Меня. Но я готов и завтра пойти этим же маршрутом, и завтра предложить себя народу. Я готов исполнять волю Твою, хотя всеми отвергнут». И на следующий день он опять пошел. Океану опять пришел народ, опять стоят, опять какие-то вопросы к Иоанну все идут, идут, а к Иисусу не хотят подходить. Иоанн, увидев идущего Иисуса, как вчера, так и сегодня, опять говорит: «Вот он, опять! Это Агнец Божий!» И пошли два ученика. Два ученика пошли. И вместо того, чтобы припасть к ногам Иисуса, поклониться Ему, идут за Ним, ничего с Ним не говоря, идут и идут. А представьте себе, вот вы идете, а за вами идут двое мужчин. Как бы вы чувствовали себя? Христос оборачивается и говорит: «А что вам надо, что вы идете за Мной? Учитель, а где живешь?» Вы представьте себе, представьте, братья и сестры, чтобы, ну, за вами шли двое мужчин, вы оборачиваетесь, спрашиваете: «Что вы идете за Мною?» А нет, вам отвечает: «А где ты живешь?» А что бы вы ответили? Какое ваше дело, наверное? Что вы ко мне пристали? Скажите толком вам, что вам надобно? А Христос не так. «Что вы идете за Мной? Учитель, где живешь?» Во-первых, Иоанн не сказал, что Христос учитель. Он Агнец Божий, Сын Божий. А они: «Учитель, где живешь? Идите и увидите». Он поддержал их разговор. Он рад, что двое пошли за Ним. Братья и сестры, когда из толпы выходят только двое, это много или мало? Я и сам не знаю. Если ничего, то этого плохо. А если двое, уже радость. Ну, если 20 человек, тоже ладно. Но двое вышли. Двое – это уже много. Он побежал. Один из двоих, это был Андрей, побежал к брату своему, там, а дальше и Нафанаил, и там и Филипп, и там пошло дальше, это завтра будет, это все будет послезавтра, в последующих днях, там будут уже толпы ходить за Иисусом, это все следующими днями, но здесь начался прорыв, двое пошли за Иисусом, а если бы никого... А вот если б никого, Иисусу опять надо было на следующий день проходить мимо кого-то и опять звать за собою. Но эти двое пошли. Как хорошо. Да, неумело, робко, но... Вместо того, чтобы признать Его за Сына Божьего, так чуть-чуть что-то проговорили, где живешь.
Но вот они побыли в общении с Иисусом в течение дня. Несколько часов были, до вечера были.
И сразу тут же, еще ночь не наступила, а Андрей побежал, находит Петра и говорит: «Мы нашли Мессию, того, которого пророки обещали, Сына Божьего я нашел». Он уже нашел. Он ли нашел, или Христос его нашел? Ну да ладно, это не спорный вопрос. Мы нашли. Петр обрадовался, тоже побежал. Христос его встречает. Вот, верный муж Божий в будущем. И на этом камне создадим церковь. Словом, нашли Иисуса.
Вот так, братья и сестры, началась церковь. Так рождалась церковь. Началось с двух учеников, а вот теперь сколько? Ах, как хорошо, как много! А началось с двух. И я когда-то выходил, и я когда-то обращался к Господу, и у вас это когда-то было. А кто-то медлил и до сих пор медлит. У меня несколько вопросов есть. Первый вопрос. Скажите, а почему Иисус Христос проходил мимо? Почему бы Он не вошел в толпу? Зачем Ему мимо проходить?
Пришел бы в толпу, Иоанн Креститель сказал бы: «Вот это Сын Божий, занимай мое место и продолжай говорить, а я буду служить тебе». Вот и все. Вот у него уже 100 человек есть.
Нет, Христос на это не согласен. Он проходит мимо и будет иметь с теми дело, кто пожелает за ним пойти. Пусть робко, но за ним пойти. Потом все будет хорошо. Побудет, пообщаются, и все будет хорошо. Но ты должен изъявить желание пойти за Иисусом.
Вот суть-то вся в чем. Он проходит мимо, а ты должен пойти за ним. Помните, два ученика из Иерусалима в Эммаус шли. Он делает вид, что хочет идти дальше. Они его уговаривают, удерживают. «Останься с нами, да уже день к вечеру, останься!»
Он делает вид, что хочет идти дальше. Они его просят остаться. И он остался.
Он хотел, чтобы его задержали, чтобы выразили свое желание остаться. И здесь он проходит мимо, в толпу не входит. Навязчивым он не хочет быть. Мимо. Вчера никто не пошел, а может быть, сегодня пожелает пойти.
И два пожелали, двое пожелали.
Вы знаете, в хозяйстве, ну, у кого есть, ну, хоть немножко-то хозяйство какое-нибудь, ну, вот в банке гвозди всякие, гаечки, которые пригодятся. Ну и мусор много всяких, фантиков, да там мусор там всяких. Ну, может быть, еще что, которое надо выбросить. А все выбрасывать жалко, там есть кое-что хорошее. И вот магнитик. Хозяин проведет магнитик. Все, что прилипло, все это годится, а мусор высыпет, и все в порядочке. Так вот, Христос как магнитик. Из толпы он предлагает, ну, прилепиться к Иисусу. Предлагает идти за собою. А кто не хочет, ну, это выбирает сам. День не получилось, второй не получилось. Вчера предлагали, никто не захотел. Сегодня еще предложим. Ну, это дело каждого. Может быть, опять никто не захочет. Пройдет ли Иисус еще когда-нибудь? Нет. Ну, это дело каждого. Бог никого в Царстве Небесном
на канате не потянет. Мы должны изъявить свою волю, свое желание и пойти за Иисусом. Хочу сказать, эти двое счастливцы, которые пошли за Иисусом, робко вошли в какую-то комнату, я не знаю, вот Дух Святой даже не написал, какая комната там, какое убранство было, не было, и кто хозяин этой комнаты, ни одного слова не сказано, потому что это второстепенный вопрос. Ну, комната, где живешь, пойдите и увидите, значит, есть. И пробыли у него день тот. Человек никогда не воспламенится сердцем, если не побудет в общении с Богом. Если не пожелает с ним никогда войти в контакт. Вот эти двое учеников, Андрей и еще с ним друг второй, они пробыли день тот в общении с Иисусом. Они, я не знаю, какими словами Иисус Христос вразумлял их, но я думаю, что на многие вопросы они не могут дать ответы. Это мало времени они проходили эту школу. Но самое главное, у них открылись глаза в этом общении, что перед ними Сын Божий. Вот это самое главное. Андрей Петру ничего не стал говорить, о чем учил Иисус Христос. Но я нашел Иисуса. Вот что самое главное, какую информацию прибежал, принес Андрей Петру своему брату. Эта информация была совершенно убедительна. И когда услыхав, Петр сразу же побежал. Побежал и убедился. Сам. Дорогие мои, цель нашего общения сегодня была получить назидание, пообщаться друг с другом, получить благословение. Эта общительность, она приближает нас к Богу. Мы не только лишь информацию пришли сюда получить, нам нужно было общение со святыми и возлюбленными. А где двое и трое соберутся во имя мое, там и я среди вас. И вот общение с Богом, оно нужно. И я не знаю состояние каждого, братья и сестры. Я не знаю, может быть, здесь все возрожденные души, может быть, а может быть, нет. И это может быть. Но я не знаю, я не сердцеведец. Но наша обязанность указать на Иисуса Христа. А ваша обязанность, и Андрея в том числе, бежать за Иисусом. Может быть, неловко что-то скажешь Иисусу, ну, может быть, научит. Брат наш первозванный Андрей самую неудачную сказал: «Учитель, где живешь?» Вместо того, чтобы поклониться как Сыну Божьему. Я часто вспоминаю один эпизод, когда я проповедовал в одном селе. Это было в 77-м или 78-м году. Евангелизационное собрание было. Ну и собрание расходится, а много-много в зале народу было, неверующих, пришли послушать в одном селе. И я спрашиваю, не желает ли кто-нибудь Евангелие получить? А тогда Евангелия было очень мало, ну, 77-й, 78-й год. А у меня только одно Евангелие было. Но кто-то, кто возьмет, пообещайте каждый день его читать с молитвою. И вот один с одной рукой, у него правая рука, он инвалид войны, председатель сельсовета, пришел с женой своей. Жена уговорила его: «Ваня, пойдем». «А что все село скажет?» к баптистам пошел.
Ванечка, ну кто спросит, ты ответь. Должен же ты когда-нибудь посмотреть, куда ходит жена. Вот и пошли.
Уговорил. И он первый раз пришел посмотреть. И вот он свою единственную руку поднимает. Я возьму.
Ну, подходите, возьмите. Подошел, взял.
Я говорю ему, не хотите ли вы что-нибудь сказать в Богу в благодарность?
Он постоял, подумал, скажу.
Поднимает Евангелие и говорит, да здравствует Господь! Ну, я сказал аминь. А что он мог еще сказать, братья и сестры? 1 мая, да здравствует, 7 ноября, да здравствует. Ну и Господь, да здравствует. Как мог, так и сказал. Теперь он проповедник. Теперь проповедник. Теперь он иначе и молится, и благодарит Бога. А первые слова он не знал, как сказать. А что, Бог не услышал его, что ли? Услышал. И отреагировал. И будущее его благословил. Таков наш Бог. Одна женщина, ныне сестра во Христе, она о себе рассказывала. Она сама грамотная, высшее образование. И долгое время ходила на собрания. И говорит, я была очень удивлена. Ну как это люди безграмотно вот так молятся? Ведь надо по-русски так чистенько высказываться, не повторять ничего. А когда, говорит, меня Господь коснулся, и я вышла, говорит, помолилась, как хорошо, что никто на магнитофон не записал. Настолько коряво, настолько и растерялась сильно. Но это была первая молитва. Братья и сестры, Бог слышит. И первые возгласы, и неубедительные слова, но главное смотрит на порыв сердечный, все остальное приходит. И еще хочу сказать, Иисус в целом в мире пренебрежен, его людям не нужно. Религию, интересно, она нужна, а Бог им не нужен. Хотят жить по-своему. В общем-то, не против Евангелия. Нет-нет, топтать не будут и даже крестик поцелуют. Все так. Но Христос не нужен. Все стою у двери и стучу, а двери закрыты, там христианские праздники, там совершаются традиции, там обычаи, все, только лишь Христа не нужно. Со своими узкими взглядами нам говорят, с вашими узкими взглядами вы нас тянете в 19 век, а сейчас 21. Ошибаетесь, говорим, ошибаетесь. Не в 19 мы вас тянем, а в 1. Первый век, когда Христос впервые провозгласил истины Божьи. И вот мы туда и тянем, потому что Слово Божье одно. И как первые христиане любили Бога, делаем это и мы. Знаете, конституция меняется, меняются устройства государственные, а Святое Писание не меняется. Христос проходит мимо, большинством народа отверженный. Народ готов слушать Иоанна, его красноречие, его интересные высказывания. А Христос, Агнец Божий, Спаситель мира, проходит мимо и никому не нужный. Я, братья и сестры, никогда не отчаиваюсь так чрезмерно, когда вот делаю призыв, а никто не хочет выйти, и обратиться к Господу. Я думаю, может быть, и все обращенные, а может быть, ожесточенное сердце у кого-то. Ну, что поделаешь? Ведь тем более Иисусу Христу было тяжело пережить, когда прошелся мимо и ни одного человека. И пришел в дом свой, в комнатку свою, одинешенек. А на второй день прошелся по этому же маршруту и пришел втроем, двое слушателей привел в свою комнатку и побыл с двумя. И эти двое, как маленький ручеек, превратился в великую реку, которая потом наполнила весь мир благословенным учением. Вот таков наш Господь. И я бы хотел, братья и сестры, сейчас пригласить всех к молитве. Но перед молитвой предложил бы я пение. Неужели уйдешь ты, не приняв Христа? Как бы, знаете, вот скромно, нежно, и хотел бы, чтобы постучаться в ваше сердце. Вот что бы я хотел.
Это может случиться в полночь или в пение петухов, когда в небе раздастся полно безнаказанно жить грехом и узрить его всякое око, кто наемником в церкви был, кто считал, что не близки сроки и не слышал последней трубы, кто вступал с нечестием в сговор стада Божьего не щадя, отодвинув Сегреду скоро на последующие года, с жалким видом в огне угрызенья, став пред белым престолом судьи, он услышит: «О, раб презренный, от меня с позором уйди!» В то мгновенье и самый храбрый выю склонит, потупив взгляд, и безбожник, топтавший правду, вкусит лжи смертоносный яд. Кто откладывал час обращенья, к покаянию пути не найдет. Приговор будет вместо прощенья и навек сожаления гнет. Жатва близко, созрели грозди, еще длится призыв Христа, чтоб не слышать суровое: поздно, ты на путь покаяния стань.
Приветствуем вас, дорогие в Господе, друзья, братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня я хочу поговорить с вами о нашей верности Господу, поэтому наша тема так и будет называться «Верность». В качестве эпиграфа возьмем место из Писания Ефесянам 1:1. «Святым и верным во Христе Иисусе». Наши мысли были направлены на воспоминание пути, пройденного христианами в России, на Украине. Это был тяжелый путь братства, которому исполнилось вот уже 41 год. Мы решили несколько вспомнить, обновить в своей памяти все то, что переживали братья, с чем они встречались, как проявляли свою верность. Когда человек следует за Господом и идет ожесточенная борьба, то вполне естественно, наряду с верностью среди народа Божия бывают и неверные шаги. Я бы хотел, чтобы мы вспомнили из своей жизни те трудности, переживания, лишения. Это борьба. Жизнь следования за Господом – это духовная борьба с духами злобы поднебесными, которые своей мишенью имеют последователей за Господом. Они противники Бога, а потому являются и противниками христиан. Апостол Павел начинает свое послание к Ефесской церкви словами: «Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе». Святым и верным. Когда мы вспоминаем тот пройденный путь и сравним его с сегодняшним нашим путем, с нашим хождением за Господом, то я больше чем уверен, что если бы сейчас сделать опрос, то могли бы многие засвидетельствовать: «Да, тогда были трудности, были гонители, с которыми мы вплотную столкнулись с ними. Но время то было дорого, было драгоценно. А сегодня, увы, очень многие остыли и охладели. А где же остальные? Где верность наша сегодня? Не тогда, а сегодня играет величайшую роль пред Господом. Не начало венчает путь наш, дорогие, а конец». В своем обращении к Ефесской церкви Господь говорит, что все у тебя хорошо. Я знаю, но плохо, что ты оставил первую любовь. Оставление первой любви – это значит, что все эти дела, все то, что мы делали, следуя за Господом, не имеет ценности без любви. Почему человек, следуя за Господом, потерял первую любовь? Для этого нам и нужно сегодня вспомнить о нашей верности в следовании за Господом. Может быть, кто-то вспомнит из своей жизни, какими мы когда-то были христианами, и сравним это с сегодняшним нашим служением и предстоянием пред Ним. Верность – это одно из отличительных свойств последователей за Господом. Верность. В Библии мы очень много читаем о верности. Например, в 16 главе Деяний святых апостолов говорится о том, Павел говорит: «Дошли до Дерви и Листры, и в той местности обнаружилось», написано так, «был там ученик Тимофей». Каким он был? Верным. «И Павел пожелал взять его с собою». Но почему он других не взял? Там немного было учеников. Там в Ефесе была женщина, которая торговала багряницей. Там был молитвенный дом недалеко от реки, и они туда приходили. По-видимому, там немного было верных, но Тимофей был верным, и потому Павел и захотел взять его. Вообще отличительной чертой христианина является верность. И чтобы раскрыть слово «верность», обратимся к примерам. Написано: «Моисей был верен во всем доме его». Это написано Евреям 3:5. И в чем же заключалась верность Моисея? Когда Моисей был на горе в обращении с Богом 40 дней и 40 ночей, в это время Бог показал ему образ небесной скинии и сказал: по образцу, видимому тобою на горе, сделай скинию. И Моисей все сделал точно так, как повелел ему Бог. Значит, не уклониться от Божьего повеления ни налево, ни направо и является верностью Богу. Подобное сказано и о Ное. Когда он по повелению Божию построил ковчег, Бог дал ему размеры ковчега, и в итоге мы читаем: «Ной сделал так, как повелел ему Господь». То есть не уклонился ни налево, ни направо, а как повелел ему Бог, так он и сделал. Это пример для нашей верности сегодня. Не уклоняться, не прибавлять, не убавлять от того, что написано. А сколько сегодня на этом континенте среди нас уклонений от Слова Божьего, которым мы не придаем значения. Здесь немножко, там немножко, как написано у Исаии, заповедь на заповедь, правило на правило, там немножко, и смотришь, от истины уклонился человек, имеет свои доктрины, свои учения, и таким образом образовались целые союзы. И когда смотришь на них в сравнении с Писанием, то мы видим, что во многом нет верности. О Давиде тоже сказано, что он был верен. Священник Ахимелех очень хорошо отзывался о Давиде. Известно, что Саул гнал Давида, хотя оба они были из народа Божия. И когда Саул стал обвинять Ахимелеха за то, что он как бы защищал Давида, то Ахимелех сказал: «Кто из всех рабов твоих верен, как Давид? Он и зять царя, и исполнитель повелений твоих, и почтен в доме твоем». Так мы читаем 1 Царств 22 главе. То есть на данном этапе, когда священник говорил это о нем, был верен не только пред Господом Давид, но и перед царем Саулом. Бог замечает, дорогие, все. Написано, что пред лицом его пишется памятная книга о боящихся его. Бог знает верных абсолютно во всем. Он знает и верных, и не так верных. Ибо есть верные, а есть и не так верные. Например, когда мы читаем об Иове, то о нем тоже говорили, и много говорили. Ими много было высказано истин верно, но Божья оценка их речей была совершенно не такой, как оценка человека. Как написано: «Только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Иова, 42 глава. Значит, можно о Боге говорить верно и не так верно. Можно и поступать пред Богом верно, и не так верно. Бог замечает, дорогие, и то, и другое. Но ценность пред Богом представляет все же верность. Апостол Павел дает краткую характеристику о брате Тихике, но как она сегодня вдохновляет последователей Христа? Смотрите, что он пишет. «Тихик, возлюбленный брат». Это во-первых. Дальше «и верный служитель», во-вторых. И в-третьих, «сотрудник в Господе». Какая ценность! Какая чудная и благословенная характеристика Тихика! Вот все, что мы знаем о нем, но Бог знает о нем абсолютно все. Тут же мы читаем об Анисиме, и тоже немного. С Анисимом читаем мы: «верным и возлюбленным братом нашим». Колоссянам 4 глава. Мы упомянули женщину Лидию, которая была первой уверовавшей в Европе, и которая сказала Павлу: «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня». Так написано в 16 главе Деяний святых апостолов. И еще здесь заметим, что Павел не имел своего дома. Так было и всегда. Тот, кто ради Христа оставлял свои дома, своих детей, Бог посылал ему во 100 раз более того, что он оставлял. Когда мы жили в Воркуте, то для нас особо незабываемыми остались недолгие летние дни. Тогда я был еще молодым, и мы с молодежью были во многих местах, но мне особенно запомнился дом семьи Андрусенко по улице Пионерской, 22. Эта семья сейчас находится в Тирасполе. Это Надя, Люба, Люда. Недалеко от их дома начинается тундра, где еще и сегодня сохранились колышки от бараков, от зон, в которых жили заключенные. Этих зон там зона на зоне. Сегодня их в Воркуте, в тундре, нет. Сегодня они находятся немножко южнее, там, где начинается лес, начинается тайга. Там их и сегодня осталось очень и очень много. И тот, кто хотел бы сколько-то представить себе жизнь заключенных в Воркуте, может и сегодня посетить эти места и познакомиться с ними. Там еще лежат колючая проволока, которая обнажается в летнее время, когда тает снег. Если есть 7 чудес света, то для меня это является 8-м чудом. Если бы кто-то поехал в Воркуту, я бы посоветовал посетить эти места. Братья рассказывали, что недалеко от этого места, где сегодня построили стадион, на том месте были зоны. Там братья строили здания. Обычно заключенных вели под конвоем, и каждый знает, чем заниматься. Я хочу рассказать один случай из жизни воркутинских лагерей. В одном из лагерей «Тундре» находились 3 брата, очень искренних. Их заставляли работать в воскресенье, и они решили не работать в воскресенье. Они сказали друг другу и помолились Господу, что они, следуя по учению Писания, посвящают этот день Господу. Их заметила администрация лагеря и задалась целью сделать все, чтобы их перевоспитать. И для этого употребила все свое мастерство. Братья объяснили начальству, что они верующие, поэтому не должны работать в воскресенье, так как этот день посвящен Господу. После этого начальство особенно обострилось против них. И тогда один из этих братьев не устоял и начал выходить на работу. А потом этот брат и вообще остыл. Но 2 оставались очень искренними. В итоге администрация решила покончить с ними. Что же они предприняли? Специально, на виду у всех, в воскресный день вывели их из зоны и решили умертвить собаками. Для этого они несколько дней держали собак голодными. В этот день вывели их под конвоем и приказали идти в тундру. Сначала братья шли по пояс в снегу, а потом остановились и начали молиться. И тут конвоиры пустили на них собак, которые с лаем устремились на них. Известно, что эти собаки были специально надрессированы против арестантов, против этих телогреек так, что готовы растерзать любого арестанта. И тогда Господь совершил чудо. Где-то 5-6 метров к большущему удивлению всех арестантов перестали лаять, присели и начали ползти к ним. И когда эти братья молились, они подползли к ним и начали лизать их руки. Это не выдумка, дорогие. И знаете, что случилось с этим остывшим братом? На виду всех он опускается вниз, бежит к этим братьям, прибежал к ним и совершил покаяние. С тех пор этот незабываемый случай так и называется «Чудо в снегу». Так оно было. И так Бог совершил свои чудеса. И потом и администрация отступила от них, и они уже свободно не работали по воскресеньям, по воскресным дням. Как видим, здесь два брата оказались верными до конца, и Бог совершил свое чудо. А как, братья и сестры, мы поступаем сегодня? Как наша верность пред Господом? Действительно ли мы верны Ему? Во-первых, наша верность заключается в служении Ему, ибо так написано. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Благоразумный раб, которого Господин, то есть Господь, поставил. А в первом послании к Коринфянам написано: «Каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». И это все? Нет, это не все. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Чтобы каждый оказался верным. Однажды среди многочисленных обысков в одной из поместных церквей нашего братства с казначеем произошел такой случай. В его дом с обыском пришли трое следователи и двое из особого отдела. Когда начался обыск, следователь попросил хозяина дать ему на чем сесть. Брат подал ему табуретку, следователь сел за стол и начал записывать все то, что подавали ему сотрудники, производившие обыск. К концу дня обыскивающие безуспешно перерыли все в доме, стараясь найти церковные деньги. Когда же обыск закончился, брат поблагодарил Господа, что он сохранил церковные деньги. И знаете, где они были? Как раз в той самой табуретке, на которой сидел следователь. Дело в том, что в этой табуретке у брата был маленький тайник, в котором он хранил церковные деньги. Так Бог чудесным образом сохранил то, что принадлежит ему. Вот что значит: от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Рассказывают, как один брат был очень боязливым. Сегодня мы можем быть героями, пока нет гонений, нам хорошо, но в то время, в которое мы жили, было очень тяжелым. И поэтому тогда многие братья были в страхе. Так вот, братьям прислали повестки явиться к представителям власти, и один из них очень боялся. Даже пришел на братское общение и попросил, чтобы за него молились. Все молились. И в назначенное время брат явился по вызову в особый отдел. Когда он вошел в кабинет и увидел вокруг красный бархат и вдобавок портрет особого человека над головой вызывающего, то совсем смутился. Когда брату предложили сесть за стол, он заметил, как его колени бьются одно о другое. Тогда он, как бы в ободрении сам себе, сказал вслух: «Ну что, Адам, дрожишь?» А вызывающего как раз звали Адам. И он встает из-за стола, такой здоровенный, высокий, и говорит: «Я дрожу? Вон из кабинета». Брат вышел, не веря сам себе, что на этом его аудиенция закончилась. Сам Бог, когда мы не надеемся на себя, посылает нам чудное избавление. Это и значит, от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. И еще пример из жизни в Воркутинской церкви. Это касается в основном наших семей. В то очень трудное для нас время мы жили под постоянным наблюдением недругов. Ты знаешь, что за тобой постоянно следят, и часто замечаешь это. Например, я замечал за собой это и на работе, и дома, и в общем, куда бы я ни пошел, я знал, что за мной наблюдают. И вы знаете, в каком возвышенном духовном состоянии мы тогда находились? Однако это было прекрасное время в том отношении, что мы постоянно находились в близком общении с Богом. Сегодня мы только можем вспоминать это доброе время. Наша община была основана в 1947 году братьями из числа репрессированных, и первым его пресвитером был брат Ковтун Григорий Иванович. После него это служение в течение 26 лет совершал брат Тильман Андрей Гергардович. Помощником у него тогда был брат Березовский Василий Тарасович. Собрания верующих тогда проходили у одного благословенного труженика на Неве Божьей Вал Абрам Абрамовича в районе Загородный. В то время трудился и еще очень ревностный брат Григорий Абрамович Гам и многие другие. Когда руководящие братья из нашей церкви уехали, кто в Германию, а кто в другие республики, то вместо них меня и еще одного брата Леп Якова из немцев в 75 году рукоположили на это служение. Именно в 75 году братья Тильман, несколько позже Березовский, которые рукоположили на это служение, они выехали, хотя тогда у нас было еще очень мало опыта. Наша церковь не зарегистрированной тогда была, и поэтому в документах официально не значилась. И когда власти нас вызывали на допросы, то после фамилии, имя, отчество писали «по вопросу фактически действующей общине». Они считали, что Воркута – это комсомольский город, поэтому о нем, о верующих, не должно быть и речи. А между тем у нас у знаменитого камня на реке Воркута каждый год было крещение. Я помню, когда у нас в 1986 году во многих домах произведились обыски. И тогда власти почему-то стали вызывать сначала таких членов, которые были на замечании, а потом постепенно дошли и до самого пресвитера. Возможно, власти это делали специально для того, чтобы бросить тень на меня, как на пресвитера, и вызвать недоверие среди братьев. Каждый день вызывают все новых и новых из собрания, поэтому и для всех нас это было очень-очень трудное время. Тогда еще никто не понимал, почему Бог допустил это. А теперь прошли годы. Мы знаем, что Он допустил это, чтобы проверить каждого, кто из нас верный Ему и кто неверный. И действительно, нашлись верные и нашлись неверные. К тому же, в это время у меня были переживания и в своей семье. Дело в том, что у нас родился сын Павлик, и, возможно, в связи с этим волнением у жены пропало грудное молоко. Дорогие, сегодня у нас совершенно другая картина. Никто о нас не думает, никто не гонит. Свободно можно говорить, проповедовать и даже в какой-то мере и обличать. Кто хочет, следует за Господом, кто не хочет, не следует. Но Бог нашу верность и сегодня видит. Он знает нас и сегодня. Не забудем, что тогда было очень много верных и было очень много неверных. Поэтому и сегодня, в день воспоминаний, каждый может вспомнить, где он находился, как проявлял верность, и сравнить с верностью сегодняшнюю, каков я пред Господом. Я бы хотел, чтобы сегодня больше молились Господу и просили Его, как нам сегодня в условиях свободы сохранить верность? О Библии написано: «Верно слово, и всякого принятия достойно». О Господе написано: «Свидетель верный и истинный». О церкви Лаодикийской так не написано. Она говорит, что она богата и ни в чем не имеет нужды. Но вот свидетель верный и истинный о ней совершенно другое говорит. Ты говоришь, А я говорю совершенно противоположное. Не забудем, что мы сегодня вошли в стадию полной Ладикии, и наша верность сегодня, как никогда раньше, нужна пред Господом. Да поможет нам в этом Господь, да поможет, чтобы мы в этих обстоятельствах были верны Ему, и да прославится Он в нашей жизни, здесь на земле и некогда в вечности. Аминь.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в начале часа вы услышали проповедь брата Михаила Ивановича Хорева «Учитель, где ты живешь?». А также вы услышали проповедь брата Ивана Васильевича «Урсул. Верность». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы сможете высказать, позвонив к нам по телефону 503-257-2193.
Отче небесный, Бог всемогущий.